Среди них было много левых, социалистов, антифашистски настроенных. Они больше никогда не будут поддерживать мировой процесс.
«Какой процесс?» — робко вставила Воробьева.
«Коммунистический», — убежденно произнесла Маша. «Они потеряны для коммунистического движения. Ты, конечно, не знаешь, но скажу тебе по секрету, что в Италии, например, половина коммунистов вышла из партии. Во Франции то же самое. Майкл, конечно, не член партии, он художник, но носитель идей. Ты себе не представляешь даже, как он знаменит на Западе. Молодежь от него просто без ума. Все эти рок-музыканты, они же за ним просто бегают, ловят каждое его слово. Мы были в Париже в дни студенческой революции. Майкл был там один из ведущих лидеров. Я имею в виду, конечно, идеологическую сторону. Это, по своей сути, антибуржуазное движение». Тут пришел муж Гриши и принес бутылку коньяку. Подарок пациента.
«А вы знаете, что это вообще не коньяк?» Задала Маша провокационный вопрос.
Гриша открыл, понюхал. «Коньяк. Без вопросов. Хороший армянский коньяк». Маша засмеялась.
«Коньяк? Такой город во Франции. Там производят напиток, называемый коньяк, а все прочее не коньяк. И Кагор, тоже название городка, а вовсе не крепленное вино, производимое в Крыму».
У Гриши был золотой характер. «Иди, Женька, приготовь нам что-нибудь поесть, а мы пока выпьем этого неопределенного напитка, который вроде бы и не коньяк даже».
«Ужасно», — думала Маша, — «хороший, кажется, человек, а ведь и в голову не приходит, как он унижает свою жену, отсылая ее на кухню готовить еду. Майкл никогда не позволяет себе такого».
Ей, бедняге, еще предстояло узнать, что Майкл, будучи человеком современным, позволяет себе нечто другое, что ей понравится еще меньше, чем жарить мужу картошку. Расстались подруги с ощущением, что навсегда. До Жени Воробьевой доходили какие-то смутные слухи о большой Машиной жизни. Она написала книгу о рабочем движении после 68-го года, развелась с мужем, который бросил ее ради молодого человека, что с трудом помещалось в воробьином сознании. Жила не то в Африке, не то в Южной Америке, а, может быть, и там. Пару раз приезжала в Москву навещать Элеонору, но Воробью больше не звонила. Воробьева не обижалась и считала это естественным. Разные орбиты. Но 7 лет спустя вдруг позвонила.
«Воробей, Саша умерла. От цирроза печени. Завтра похороны. Отпевание на Преображенке в Никольской церкви в 11. Потом поедем хоронить в Переделкино». Маша плакала. Заплакала и Воробьева. Саша была такая красивая и тоже особенная, свободная и талантливая. Воробьева первый раз в жизни пришла на отпевание. Не то, что у нее никто прежде не умирал, но жили и умирали в большинстве своем без церкви. Там было великое множество народу, как на театральной премьере. Интеллигентные, красиво одетые люди, женщины в шубах. У гроба стояла маленькая Элеонора в старой шубе из опоссума с воспаленно-красным лицом и синевато-белая Маша в черной вязаной шапочке. Между ними высокая девушка, похожая на Сашу, но даже еще лучше. Увидев Воробья, Маша кинулась к ней, обхватила руками.
«Воробей, дорогой мой Воробей, как же я тебя ждала! Ты себе не представляешь, как ты мне нужна! Я и сама не представляла!»
Они брызнули друг на друга слезами. А потом Воробьева посмотрела в гроб. Желтая старушка с маленьким крючковатым носом нисколько не была Сашей. Настоящая Саша называлась теперь Дусей, но лицо имело строже и ростом была выше. Вышел маленький священник, совсем маленький, лысый и похожий на Николая Чудотворца. Они стояли, обнявшись,
слепившись в горести.